Привет, с вами 531 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко
и адептка древних технологий Полина Гуртовая.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Телеграме, Блюскай, Иксе, Мастодоне и во всех остальных соцсетях, ссылки в описании. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Мы стримим запись этого эпизода на YouTube для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, в шоу-нотах будет ссылка на лайв. Ну или слушайте дальше. В этом выпуске мы обсудим огромный релиз Safari 27 бета, обсудим проблему того, что, кажется, мы начали вставлять осинки ко всем функциям в любое место, даже когда у нас нет асинхронного вызова, с этим что-то надо делать. Поговорим про приближающийся релиз NPM V12, кажется, там что-то сломают. И обсудим в конце закат или не закат адаптивных изображений. Поговорим, посмотрим, что там случилось. На неделе было очень много разных больших айтишных событий. Не все были про фронтенд, но прошло большое событие от компании Apple, WWDC, мимо которого мы, конечно, не можем пройти. Конечно, это уже давным-давно, хотел сказать, не про веб, да это и никогда и не было, если честно, про веб. Но, тем не менее, кусочек веба они там нам показывают. И продемонстрировали нам превью бету, точнее, Safari 27, собрали кучу разных отдельных сессий, где такой дип-дайв был, погружение в разные новые их технологии. На YouTube можно будет посмотреть, мы ссылочку на все их сессии скинем. Но самое интересное — это большой-большой пост о том, что же будет в Safari 27.
А ты смотрел keynote от Джен Симмонс? Как она рассказывала классные штуки?
К сожалению, смотрел. Ты хочешь сказать, что что-то не так там было?
Я excited, наоборот. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я прям посмотрела, и я так думаю, вот так вот keynote надо делать. Вообще никакого слова я в самом открытии. Человек говорит, мы типа работаем для вас, смотрите, сколько багов пофиксили. У меня аж слеза прям скатилась от того, насколько это было мило.
Блин, у меня совершенно другие ощущения. Но у меня ощущения не из-за того, что она говорила. Она говорила, правда, хорошие вещи, но, надо сказать, она и в прошлом году говорила примерно похожие вещи. Ну, то есть, хорошие, правильные вещи, которые хотело бы услышать сообщество. Но в этом году то ли у меня какой-то бзик, но у меня какой-то фикс был на том, как она это делала. Мне показалось, что в этот раз видео было в два раза медленнее. Она говорила очень медленно, у нее были очень длинные паузы. Ну, понятное дело, что она читала, это было видно, но из-за того, что она медленно это делала, это было еще ярче заметно, и у меня было полное ощущение, что ей не очень хочется даже этого делать. Я не знаю, почему. Вот реально, я смотрел через силу, и я такой думаю, блин, все, я не досмотрел до конца, мне стало слишком как-то некомфортно, слишком медленное повествование, слишком большие какие-то паузы, и я такой, не, я пойду лучше почитаю.
Не, на самом деле я тоже больше люблю читать, но у меня YouTube по умолчанию стоит на 1.5, и поэтому все, ну, звучит очень естественно, я даже не обращаю внимания на то, если люди говорят медленно. Вот. Но мне просто именно очень сильно понравилось, что ты просто начинаешь сессию с того, как ты починил баг. Это, ну, точнее, не ты, естественно, а команда, но, блин, это настолько мило. Я прям фыркнула.
Нет, с точки зрения контента, тут, правда, все было по делу, и если ты обратишь внимание, и вот мы на это обращаем внимание в последних обсуждениях, когда выходили там 26.5, 26.2, мне кажется, когда мы в декабре, в мае это все обсуждали, что они в последнее время сделали прям упор, они напоминают об этом из раза в раз, что они чинят большое количество несовместимости с веб-платформой, они очень сильно уделяют внимание тому, чтобы в спецификациях все было написано реализуемо, потому что они находят баги и идут контрибьютят в спеки. Они просто как бы исправляют у себя и типа, ну, как будет, так будет. Они приводят именно, так знаешь, это уборочка такая происходит. Полируют спецификации и реализацию свою. И они это делают не только в этом релизе, Они начали это делать вот весь этот год в целом. Джин Симмонс об этом говорит в своем посте в том числе, что они прям уделяют этому внимание, они понимают, что все сообщество там по всем опросам и так далее, хотят, чтобы Safari просто не вызывал проблемы с точки зрения совместимости с другими браузерами, с совместимостью с веб-платформой. Они, конечно, ну, по-своему это раскрывают, они не говорят о том, что это там проблема только реализации внутри движка Safari, они всегда напоминают, что это проблема точности спецификаций, потому что все-таки они имплементируют спецификацию, да, спецификация должна быть точна, а она не точна часто, она оставляет возможности для интерпретаций. Поэтому, когда они говорят, что они исправляют кучу багов, слушают сообщество и стараются сделать так, чтобы все было хорошо, они всегда напоминают, что они работают над спецификациями.
Да, я с этого тоже очень сильно умилилась в моменте, где в ее презентации она такая, вот смотрите, какая SVG-спецификация была некрасивая до этого. Вот смотрите, какие красивые картиночки мы принесли в новую спецификацию, но мы ее переписали немножко. Это было, ну, не знаю, короче, мило. Anyway, мне прям супер понравилось, я пофыркала, и Джин Симмонс молодец. Ну, в принципе, как всегда.
Угу. Ну, и с точки зрения чего же нам ждать в 27-м Safari, да, который, получается, будет у нас осенью, скорее всего. Если так обобщать, да, Джен нам рассказал о том, что 58 новых возможностей добавили, 525 фиксов, то есть такой большой релиз, много всего интересного. Но какие вещи стоит подсветить? Во-первых, завозят Customizable Select. Да, это же прям очень хорошо, мы этого все ждали, и тут все браузеры работают в этом направлении, при этом, что в Interop'е последнего года его нету, но, тем не менее, вроде как браузеры такие делаем, вроде хорошо, тем более то, к какому решению все вместе пришли, оно очень удачное, мне кажется, чтобы не ждать 2.5 года, пока это будет во всех браузерах, не думать об обратной совместимости, потому что вы можете использовать текущий Select, он будет работать как есть, и вы его можете прогрессивно улучшать там, с помощью Appearance-Based Select, сбрасывая все, весь визуал, который ну, стандартный, нативный, и рисуя отдельно и вид, и какое-то поведение, да, вот этого пикера, так, как вам хочется. Демка уже есть, уже можно посмотреть. Если у вас нету там 27-й бетки Safari, можно в последнем Safari Technology Preview посмотреть. Там все демки работают. Посмотреть, как это выглядит.
Я что-то... А у тебя есть последний Safari Technology Preview? Я вот сегодня попробовала поставить, и мне сказали, что он не встает на не 27-й macOS. Я такая, что? Ну, видимо, я... Чекить не те кнопки.
Он у меня стоит на Sequoia, на 15.7.7.
Вау, окей, все хорошо. Это, видимо, какой-то не то у меня был Technology Preview.
Слушай, у них иногда и правда что-то меняется то ли в сборке, и иногда оно апдейтами не накатывается за все время существования Technology Preview. Это не первый раз такое было. Иногда просто надо скачать заново билд и поставить к себе в систему, и все. Но они иногда и закрывают какую-то поддержку старых операционок, это тоже нормально. Так вот, в общем, Customizable Select у нас будет осенью в Safari. Это прекрасно, вы его можете использовать в целом уже сейчас, если ну, вам нравится это поведение, нравятся те возможности, которые вам дает веб-платформа. И будет у вас там, деградировать Select до обычного нативного на тех браузерах, которые не работают. Что еще рассказали? Рассказали, что они продолжают исправлять поведение Anchor Positioning. Но очень тоже правильно замечают, они его исправляют вместе с тем, как уточняется спецификация. Спецификация же, она не в принятом состоянии. Там, вот мы там смотрим на Chrome и говорим, вот, ребят, молодцы, затащили, и все хорошо. Но спеку даже еще не зафиналили. И там и меняют, и переименовывают свойства, и чинят какие-то, добавляют поведение, как Anchor Position должен работать там в разных случаях. И вот Джен здесь рассказывает о том, что они, во-первых, прикрутили, чтобы Anchor Position нормально реагировал, когда элемент, к которому прикреплен ваш тултипчик, следовал за трансформациями этого элемента. То есть если ваш элемент, у которого есть тултип, например, как-то скейлится, ротейтится, транслейтится, все что угодно с ним происходит. Тултип должен идти за трансформацией элемента. Элемент повернулся, тултип повернулся. Элемент куда-то там сдвинулся, тултип сдвинулся. До этого это было не так в Safari. Это поведение исправили. И даже интересно, вот это я еще не проверял. Но Джен здесь пишет, что он в том числе отслеживается корректно даже с анимированными трансформациями. То есть можно прям, как я понимаю, увидеть, сделать какую-то анимацию для трансформации, увидеть какой-нибудь всплывающий этот лейбл и посмотреть, как он прям двигается за этим элементом. Это интересно, это надо попробовать. Хотелось бы понять, как это должно происходить. Потому что в какой момент... Ну, у нас же эта штука зажигается, когда мы наводим на элемент, да, в основном. И если он куда-то будет двигаться с точки зрения анимации, как держать его наведенным, но, может быть, это состояние какого-нибудь фокуса, да, еще в том числе, что же так должно триггерить, по идее? Непонятно. Надо тестировать. Ну и продолжая, да, сводить к текущей спецификации, это добавили для position anchor дополнительные значения normal и none, и вот следует прям за спецификацией, переименовывают старые значения anchors valid и anchors visible в anchor valid и anchor visible. То есть просто убрали S. Ну, как вы понимаете, еще раз, спека не зафиналена, ее правят прям на ходу, и реализацию тоже правят. Но это хорошо, как раз разные реализации, как мы уже говорили множество раз, позволяют замечать какие-то вещи странные в спецификации, которые там первая команда, например, которую реализовывала, не заметила. Что еще добавили? Добавили псевдокласс heading. Он, по-моему, мы точно про него уже говорили, и наверняка он уже в других браузерах реализован, предполагаю, в Chrome так точно. Это псевдокласс, который просто заменяет нам последовательность всех заголовков. H1, H2, H3, H4, H5, H6, чтобы там сразу же задать, например, какое-то общее стилевое поведение для всех заголовков и уже уточнять там что-то для H1, H2. Это просто, не знаю, какое-то полезное улучшение и все. Что еще в CSS? Добавили слово, ключевое слово revert rule. В целом оно, по-моему, работает точно так же, как и revert и revert layer. То есть оно нужно для того, чтобы каким-то образом откатить каскад. То есть это нужно в каких случаях? Когда у вас какая-нибудь дизайн-система, что-нибудь сложное, там, я не знаю, на библиотеках компонент, когда у вас есть большая наследуемость правил, и вам нужно просто откатить эти правила до, не знаю, до, к состоянию, как если бы текущего правового стиля не было. Ну, так вот, типа, давайте представим, что ничего не было, давайте забудем. И как бы поведение просто откатывается, и вы там делаете, не переопределяя, то есть вам не нужно думать про специфичность, про каскад тот же самый и так далее, так далее. И все. Просто добавляет более точный инструмент, по сути, для работы с откатыванием каскада. Тоже хорошо. Не проверял в других браузерах, но предполагаю, что такое тоже есть. Дальше, что у нас в CSS? Ну, в CSS добавили ключевое слово stretch. И это прям очень нужная штука. Мне кажется, я ее еще хотел, когда прям верстал кучу лет назад. Но, если что, у вас есть элементы иногда, которые вам хочется растянуть на 100%, а у вас есть тот самый бокс-сайзинг, да, у которого есть разные режимы. И иногда они учитывают внешние и внутренние, ну, внешние отступы, да, иногда не учитывают в этих 100%. И вот 100% иногда у вас в этом случае не становится 100%. И это проблема всегда была. Потому что, с одной стороны, вы же не можете указать 98%. И вот приходилось там эти лайфхаки делать там 100%, при этом марджин там вычесть или еще что-нибудь, какую-нибудь такую ерунду или в калку это все завернуть. В общем, раньше то, для чего вы использовали vis 100%, или hey 100%, или minvis 100%, на самом деле, любое такое вычисляемое значение, теперь вы можете туда подставить stretch, и при любом режиме боксайзинга он будет говорить о том, что нужно заполнить всю возможную, всю доступную область. Ну, хорошо же? Хорошо. Идем дальше. Поправили scroll anchoring. Не знаю, насколько это общая проблема была. Ну, в общем, про что тут Джен пишет. Бывает такое, что у тебя есть элементы, которые, ну, либо вставляются JavaScript каким-то образом, да, на страницу, либо, не знаю, рендерятся, либо подгружаются, да, если это какой-нибудь lazy loading, у которого ширины и высоты не было, он такой, типа, прогрузился, ширину, высоту свою понял и такой, типа, расфигачил весь интерфейс. И у тебя раньше всегда скроллинг страницы прыгал туда-сюда. И это раздражало, всегда раздражало. Теперь в Safari есть свойство overflow anchor, у которого значение по умолчанию auto, которое вам по умолчанию, по дефолту делает так, что оно, ну, по сути, фиксирует у вас скролл, то есть как якорит его, да, получается. И это то поведение, которое вы бы хотели видеть по умолчанию. Если у вас что-то, не знаю, раздвигает контент или добавляет контент, у вас не должен прыгать никуда сайт. Типа, если контент появился ниже, он появился ниже. Если выше, он появился выше. У вас скролл находится ровно на том, не знаю, визуальном элементе, на котором он и должен находиться. То есть это хорошо для всяких вот этих новостных лент, которые бесконечно подгружаются. Вот проблем, да, загрузки ленивых там изображений, видео, у которых нет ширины высоты. И помогать. При этом добавили как раз возможность откатить это поведение, потому что вдруг ваш UI подразумевает, что вам нужно таким образом дергаться. Ну, мало ли, да. Поэтому у вас есть overflow anchor none, который просто отменяет это поведение. Хорошо? Хорошо. Ты вообще сталкивался с этой проблемой, Поль?
Вообще никогда.
Ну, подожди, а визуально-то как пользователь наверняка же сталкивался. Просто не решала никогда, наверное.
Да я как-то...
Да подожди.
Не знаю. Я если сталкиваюсь, я, может быть, внимания не обращала просто.
Ну, заходишь в какой-нибудь, я не знаю, X, Facebook, Mastodon, вот все, где, знаешь, ленты эти подгружаются. Оно же постоянно вот так тын-тын-тын-тын, туда-сюда, туда-сюда.
Может быть, это потому, что я ими не то, чтобы много пользуюсь, не на телефончике. А на телефончике у них нативные приложеньки, и поэтому оно это мяв-мяв, и все хорошо там.
Угу. Ну и хорошо. В Image добавили атрибут, не атрибут, а значение авто для атрибута sizes. Это как раз мы обсуждали, да, несколько, какое-то количество выпусков назад, прям отдельно, что оно нужно, да, когда у тебя неизвестна ширина и высота элемента, а у тебя еще и там адаптивность подгружается через SRC-сет. Разные картинки шириной и высотой. И вот, чтобы это все дело хорошо рассчитывалось, для, особенно с loading lazy, да, браузеру нужно сказать какое-то специальное значение. И вот это авто, да.
Мы это действительно обсуждали в одном из эпизодов, где мы обсуждали статью, где, собственно, автор этой спецификации сказал, я испортил вам жизнь, я признаю это. Вот, и более того, маленький спойлер, скорее всего, мы обсудим это и сегодня тоже, потому что тут есть пост, где есть фоллап этого поста, поэтому я прям предвкушаю.
Ну вот, ребята в Safari просто повторили это поведение за остальными браузерами, так что теперь, как говорит Джен, адаптивные изображения будут работать корректно в Safari в том числе. Вот, давай переходим, наверное, к более интересному для тебя. Переписали алгоритм Top Level Await. Не то чтобы его добавили, он в Safari уже был давным-давно, да, но переписали сам загрузчик. Он был, по-моему, очень-очень... Это была очень старая реализация, когда еще был черновик в AtVG лоудера 2016 года. И с тех пор оно находилось в таком состоянии. И на самом деле, и по всяким state-of опросам и так далее, постоянно ругались на то, что кучу багов в Safari, связанных с загрузкой модулей, связанных с загрузкой асинхронных модулей, у которых там, которые подгружаются в там, контексте топливого await и так далее, так далее, так далее. Поэтому они просто взяли, полностью переписали его на C++. Теперь он напрямую соответствует текущей спецификации ECMAScript-овой. И, ну, по идее, он должен закрыть сразу огромное количество кроссбраузерных багов, связанных с модулями, которые вот приходилось раньше решать каким-то обходными путями.
Да, про Top Level Await — это интересная история. Я помню, как я смеялась с того, что, ну, на самом деле фича кажется маленькая совсем. То есть это когда ты можешь прямо внутри модуля на самом высоком уровне, не заворачивая async-функцию, написать await. Ну, казалось бы, просто, ну, вообще фигня. Вот. Но для того, чтобы правильно это реализовать, пришлось переписать огромное количество всяких вещей, в том числе потому, что Top-Level Await влияет на то, как будет грузиться ваш модуль. И как только оно вылезает из функции, там просто начинается феерия всяких очень интересных проблем, которые надо решать. Вот, то, что... Ну, и опять вот тут вот очень забавно, что тот, кто реализует фичу последним, получает самый стабильный релиз, как правило, и вот они ровно это сделали, они такие, ну ладно, все, настало время, выкидываем старое, приносим новое, можно еще, я не знаю, там зайти в Blink, посмотреть, а что там, как они там написали эту штуку. Вот, поэтому мне кажется, что это отличные новости. И все ближе-ближе к всяким нативным классным модульным сборщикам. Мы приближаемся и не сильно заморачиваемся на то, чтобы сложить все в одно и подождать неизвестно чего.
А знаешь, Леша Назаренко у нас в чате патронов как раз говорит, что спойлер, и об этом сегодня еще будет статья, да, Полина?
Нет, немножко не об этом. Там я решила взять более расслабленную статью, там просто я прочту 4 предложения и скажу, что я хорошая.
Ну, нормально, нормально. Ну, кстати говоря, это ведь я начал смотреть на изменения в движке сафаревском, в том числе в JavaScript Core, в том числе, как и на те изменения, которые доедут до бана. А у меня тут проект на бане появился, и которому я разрешил заниматься своей нативной сборкой, ну, то есть своими инструментами сборки. И знаешь, вообще в бане сборка довольно современная. То есть он дает тебе для браузера ESM-структуру, то есть настоящие ESM-модули, но при этом он их сплитит на чанки, на ESM-чанки, и он их использует модуль preload link заголовки для того, чтобы их всех подтянуть заранее, но при этом как бы делать вот минимальную часть ESM-ную, как загрузчик в самом начале, и работает неплохо. И такой, и я смотрю, и они там переписали алгоритм туплевого await, который заедет в Safari. Я такой думаю, так, блин, это прям может вообще хорошо работать. Надо вот будет пробовать. Мы бан, если что, мы помним, что мы обещали разобрать, как они переехали на раз. Но проблема в том, что они уже какую-то третью, четвертую неделю пишут в пост в блог о том, как они это сделали. Потому что у нас нету релиза, и у нас нету поста. Поэтому пока, ребят, ждем.
Ничего, ничего, они успеют, ничего, все нормально, надо подождать еще 10-й выпуск.
Да-да-да, нормально. Оказалось, переписать с одного языка на другой язык недостаточно. Нужно еще какие-то вещи сделать. Так, едем дальше. Что еще сделали? Если что, вот мы проходимся по каким-то таким крупным вещам. На самом деле есть огромные списки исправленных ошибок, уточненного поведения. Вы, если там ждали какого-то бага, который вы, его разрешение в Safari, сходите обязательно почитайте там полный ченджлог, там очень много всего. С одной стороны, это ужасно на это смотреть, типа, неужели так много всего не работало, да? Но, с другой стороны, мы, конечно, это понимаем, что багов много. На самом деле, уж если по чесноку, если бы там в релизах Chrome и Firefox тоже выкладывали полный bug-fix changelog, наверное, мы тоже много всего бы увидели.
Не, ну, во-первых, они делают это редко, насколько я знаю. То есть, типа, у них же релизы не такие суперчастые. Вот. А во-вторых, они с такой душой пишут про такие интересные штуки. Мы вот тут, если смотреть по тексту статьи, которую мы читаем, тут есть очень милая часть про то, как они исправили капитализацию датского диграфа. Типа, что было IJ, если у тебя есть IJ, и оно капитализировалось только I. Но так как это диграф, то есть, типа, это читается как две буквы в одну, то надо капитализировать сразу две. Они тут прямо, тут даже демка есть. Я прям представляю, как какой-то датчанин такой заходит, открывает дверь с ноги, WebKit говорит, подождите, доколе. Вот, так что да, тут очень-очень много всякого детального прикольного.
Да, и это бета, то есть мы подразумеваем, что ребята еще будут до релиза какие-то вещи допиливать, о которых они нам, разумеется, расскажут. Но двигаемся от JavaScript к WebAssembly, к Wasm, да, Полин, твоя любимая тема вместе с WebGPU, мне кажется. В общем, добавили JavaScript Promise Integration API, то есть это JS API, получается, который, прикиньте, позволяет... Ну, мы же чаще всего пишем на Wasm модуле, который будет работать, что-то, где синхронный вывод, ну, чаще всего, да, там C++, RAS, C или что-то такое. И у них была проблема всегда, что делать с асинхронными вызовами, вызовами, например, каких-то промисов, которые вам нужно в JavaScript подождать. И раньше, чтобы это все скрестить, нужно было придумать всякие кучу ухищрений. Так вот, JavaScript Promise Integration, этот API, JS API, позволяет, по сути, синхронно выглядящему, он по-прежнему, да, выглядит как синхронный код, WebAssembly коду, приостанавливаться и ждать нужных вызовов в JavaScript, ну, резолва нужных промисов. Он просто встанет и подождет. То есть, по сути, это нам что дает? Заметно упрощает, не знаю, портирование какого-нибудь кода ваших текущих там на C, C++ модулей, других языков. где у вас четко ожидается внутри синхронный ввод-вывод, теперь оно нормально может работать в JavaScript-овой среде, где у вас легко могут появиться какие-то промисы, которых вам нужно подождать. Все вместе будет работать.
Да, это на самом деле была очень важная такая, важный майлстоун для всего вас комьюнити, потому что, ну как, не вас комьюнити, но, в общем, это была важная фича, ее сначала втащили в V8, давно уже, про это да, даже в блоге кто-то писал в их движковом, и сейчас вот только-только сейчас она, видимо, доползает до Safari. Угу. Почему это важно? Потому что если вы посмотрите на какой-нибудь стандартный WebAssembly ток, то там, значит, ну, WebAssembly прикольно, хорошо, а асинхронность, асинхронность, упс, вы, слушайте, да, это проблема у нас с асинхронностью, а вот есть такой классный модуль Asyncify называется, вот, короче, его втаскивать, и будет вообще хорошо. Вот, но по сути, вот этого вот, вот этой нативной прослойки, ее прям очень сильно не хватало. От этого и, не знаю, там и бандлы были толще, потому что если вы хотите как-то там это подсобирать, то вам нужно какие-то дополнительные штуки довольно странные зашивать уже в рантайм результаты. API было некрасивое, вот. А тут все типа такое симпатичное, естественненькое, естественненькое. Там это далось тоже непросто, насколько я помню, потому что ну, для того, чтобы вот это вот асинхронно, чтобы научить вас ждать, там прям постараться надо. Вот. Но то, что оно подъезжает, это прям очень хорошие новости. Это очень хорошие новости не только на самом деле для JavaScript, это на самом деле еще и хорошие новости для каких-то языков, где у вас есть естественный await. И с учетом того, что сейчас уже намного больше языков компилируется в WebAssembly естественным образом, ну, только это, типа, раньше это был только плюс и раз, сейчас уже получше, вот, то это прям видно, как спецификация, как стандарт развивается, и ну, оно не вымрет, оно будет дальше поддерживаться, и все это, все там будет хорошо. Это приятно смотреть на такие апдейты.
Угу, согласен. Еще продолжают улучшать MassML, и то, что интересно, в этот раз они прям сконцентрировались на том, чтобы MassML работал хорошо вместе с остальной веб-платформой, поэтому теперь Tab Index, Focus, Blur и AutoFocus работают в том числе на элементах внутри MassML. И, видимо, в Safari с этим, с доступностью этого всего были большие проблемы. Надеюсь, людям, вот, которые за этим внимательно следят, это должно сказать... Не знаю, что наконец-то что-то исправили, что мы давным-давно ждали. Вот я, наверное, что-то такого жду. Ну, у нас тут нету специалистов по MassML, по-моему, да? Поэтому молодцы.
Латех, только латех.
Угу. Рассказали отдельным блоком, даже отдельной сессии про Special Web, пространственный веб. Интересно, что они не закинули Vision OS куда-нибудь подальше, потому что вроде как с устройствами у них пока не так хорошо идет. Они продолжают развивать Vision OS, а у Vision OS одна из частей, в том числе, есть своя версия Safari. Соответственно, свое представление, как у нас в пространственном режиме должен выглядеть веб, как мы должны взаимодействовать с ним, и какие элементы веб-разработчиков должны быть для того, чтобы это взаимодействие усилить. Нам когда-то показывали там tag model, какие-то еще вещи, вот это вот пространственное аудио, пространственное видео, картинки вот эти вот длинные, огромные. И тут мы, наверное, не будем говорить про сам Vision OS, а скажем очень интересную вещь. Ну, потому что Vision OS, браузер Safari для Vision OS, наверное, нету практически ни у кого, а у кого есть, наверное, он не пользуется этим на постоянке. Но тут интересный момент. Из этого всего выезжает tag model, HTML-ный тег, из Vision OS внутрь iOS, iPadOS и macOS. То есть теперь у вас в Safari, в обычном вашем Safari, есть новый HTML-тег модул, с помощью которого вы можете смотреть на какие-нибудь 3D-модельки, 3D-контент, который вы внутрь там, вашей модельки добавили, и использовать просто нативные возможности браузера для того, чтобы демонстрировать эти модельки. Раньше это работало только в Vision OS.
Мне очень понравилось, как это было представлено в том киноте, который мы обсуждали. Там было смешно. Говорит, ну, смотрите, вот у вас раньше что было? Картинки были, видео были, аудио были. Ну, нормально, хорошие, прикольные теги. А теперь вот мы к этим еще модель добавим. И я такая, вау, так вот оно как работает. Это просто новый вид мультимедиа в веб-технологиях. Ну, я просто вообще никогда не думала, что в каком-то смысле это действительно такое, типа, естественное продолжение картинки.
Угу, согласен. Ну, прикольно. Прикольно, знаешь, для всяких магазинов, которые вот то, что у них как раз на презентации, да, было, показывать там товары, покрутить их с разных сторон, увидеть, как оно выглядит. Ну, прикольно, почему нет? Сейчас это все равно такие кейсы решаются иначе. Но если у вас будет нативный способ, который не будет отжирать вашу батарею, который будет довольно производительным, да почему нет? Что дальше? Сервис-воркеры добавили Static Routing API. Прикинь, блин, я не знаю, нужно ли это было тебе или не нужно. Я вообще сервис-воркеры побаиваюсь до сих пор, потому что его как установишь, как ошибешься, так это все как бы с концами. Такая штука, которой надо заниматься только когда ты прям понимаешь, что ты хочешь сделать, как ты хочешь сделать. Ну, и которая тебе, правда, что-то усиляет, а не просто так. И добавили возможность позволять сервис-воркеру объявлять правила маршрутизации, да, Static Routing API. Наверное, это для каких-то PWA-приложений отдельных, у которых большие, видимо, которым нужно много разных задач выполнять. Поэтому хорошо. Вот Леша Назаренко говорит, что Apple упомянули PWA, то есть прям PWA, а не VA. Ничего себе, вот это поворот. Ну ладно, и идем дальше. Тут у меня тоже нет комментариев. Вот то, что мне понравилось, то, что у меня периодически возникает в проектах, это то, как они усилили Readable Stream API, объект. Во-первых, они дали возможность наконец-то асинхронно итерировать по нему. То есть вы можете буквально, получая какой-нибудь Readable Stream, не придумывать, как его сконвертировать во что-то другое и дальше его итерировать, а прямо напрямую с помощью for await итерировать его, получать чанки аккуратненько и что-то с ними делать. Потом дали возможность статического метода from. Это для, по сути, создания потока. Ну, по сути, из любого какого-нибудь объекта, да, итерируемого, делать readable stream. Ну, то есть конвертация в другую сторону.
Если я правильно понимаю, тут они действительно просто конвертируют любой асинхронный и неасинхронный итератор, это важно,
да,
в readable stream. Ну, понятно, что они сделали. То есть, типа, ты можешь по асинхронному итератору делать for await всегда, а теперь ты можешь по readable stream делать for await, и, типа, API стали совместимыми и милыми.
И не думать об этом, да, просто... Ну, убирают вот эту вот всю сложность от тебя, потому что зачем тебе про это все знать? Ты просто хочешь его итерировать, и все. Это хорошо. Ну и добавили возможность передавать все, по сути, стримы, да, текущие. Это readable stream, writable stream и transform stream. Передавать их между контекстами через post-message. То есть если у тебя есть какое-то сообщение между, я не знаю, какими-нибудь воркерами или еще какими-нибудь штуками, вы теперь можете, не конвертируя эти объекты, передавать их напрямую, что тоже хорошо.
А тут надо чекнуть, на самом деле, что они под трансфером подразумевают, потому что постмесседж, он же довольно специфический. Ты можешь передать объект, а ты можешь смувить объект. Это значит, что когда ты сделаешь ему пост, он исчезнет в месте, где он был, и появится в месте, где он стал. Вот поэтому вот про эту штуку надо почитать, повнимательнее понять, что они имеют в виду.
Я думаю, это просто передача, мне почему-то кажется. Ну, как значение.
Ну, посмотрим, как это работает. Ну, то есть, типа, я всегда от этого бесилась. То есть, нет, она это валидная, хорошая, полезная опиха, потому что тяжелые объекты не стоит множить, но, типа, прикол в том, что как-то, если ты сделал пост и забыл про это, потом ты стукнулся, такой, а там нет ничего, какая беда и печаль. Ну, ладно, я почитаю, может, потом чатик принесу.
Угу. Потом, ну, они уже, да, ты сказала в начале, что они для SVG очень много всего поправили, и не просто поправили, а пришли в спеку и исправили в спеке кучу всего. И там прям, да, и правда, огромный кусок. И они верно замечают, что они типа решили потратить свои усилия, ну, как будто бы, да, нафига заниматься SVG, когда у вас там не работает это, то, все, 5-10, вроде моя иконочка SVG загружается и норм. Но они говорят, что типа SVG... не знаю, оно там на 80% веба, просто то, что они решили там улучшить совместимость и правильность спек, там дает добро для веба очень-очень сильное. Поэтому, как бы, окей. Что они выделяют? Это, во-первых, они для SVG добавили поддержку атрибутов lang. Прикинь, их не было в Safari. Lang и XML lang для того, чтобы указывать язык, по сути, язык текстового содержимого, да, внутри SVG. И это что нам дает? Это, во-первых, обеспечивает лучшую доступность, лучшую, не знаю, рендеринг текста, потому что браузер лучше понимает, что там за символы будут. Ну, то есть хорошо, да. И кучу всего другого в SVG поправили. Мы уже говорили про это, что они добавили цветовые отдельные пространства sRGB Liner и Display, P3 Liner. По-моему, в каком-то из предыдущих, то ли 26.5, что-то такое упомянули. Они добавили возможность работать с ними внутри канваса, в WebGL, ну и других API. Что тоже хорошо. Вот у меня прям флешбэк, мы точно это обсуждали, но здесь оно тоже есть, окей. Ну и на самом деле очень много всего добавили, мы там опустили, прошли мимо секции там WebGPU, WebRTC, экстеншенов, там прям гигантский список DevTools'ов тех же самых, там отдельные там security секции, да, как они заголовки тоже привели в порядок и там работу с куками в порядок. Или тот же самый Cookie Store, да, добавили, что там свойства, сколько куки могут храниться, да, в этом сторе. Я бы, наверное, не перечислял прям все-все-все, потому что мы тут никогда не закончим иначе. Только спрошу тебя, есть ли что-то, что тебя еще заинтересовало, удивило или как-то что-то хочешь отметить?
Да нет, особо на самом деле, ну, они, это, наверное, не из, это было в кинотах, и это было вот здесь еще, что они рассказывают про гридлейны, какие у них, короче, классные, симпатичные гридлейны, что у них демка есть с гридлейнами, смотрите все, короче, на эти гридлейны. Вот, но из прикольного, они еще в DevTools'ы добавили возможность их нормально дебажить. Вот, что прям я каждый раз, когда я вижу такую новость, я прям супер-супер радуюсь. Не то, чтобы я много дебажу в Safari, не то, что я много пишу гриды и гридлейны, но хорошее дело.
Согласен, согласен. Ну да, они вот с точки зрения визуала всегда были, мне кажется, у них всегда визуально красивые были решения. Гигантский, гигантский абсолютно релиз. Я думаю, мы все порадуемся, когда он выйдет, и больше порадуемся, когда люди пересядут на него, конечно, потому что нужно дождаться. Но, надеюсь, это все произойдет быстро. Ну, 2.5 года, потом еще какое-то время надо, чтобы умерли какие-то старые iOS, да, то, что Никита обычно ругается у нас. Вот, но тем не менее. Хороший релиз, ждем, что будет дальше. И ждем, как это скажется на интеропе тоже. Я не видел, чтобы кто-то 26 бету именно, а не Safari Technology Preview гонял в интеропе. Ну, я думаю, через какое-то время мы это тоже все увидим. И напоминаю, были отдельные сессии, прям видосики, которые мне показалось темп очень медленный, но, может быть, это моя субъективщина. Вам советую, если вам там не хочется читать гигантское количество текста, можете посмотреть медленный, нуарный рассказ о том, как все стало хорошо в Safari.
Хорошо.
Ну что, пойдем дальше, потому что помимо... Это единственный браузерные новости на этой неделе были, но есть еще всякие разные статейки интересные.
Мэтт Смит недоволен. В своей статье «Тихая проблема бесполезных осинков», ну, я довольно свободно перевожу, он жалуется на одну простую штуку, что вот пишете вы JavaScript-овую функцию, и вот что вам мешает перед ней async написать? Ну, вот есть у вас функция return 5, и вы делаете оттуда return 5. Вот возьмете async перед ней, напишите. И оказывается, что вообще многие разработчики так поступают. Они пишут этот return 5 перед... Они пишут этот async перед return 5, а потом вот бедным разработчикам, таким как Мэтт, приходится с этим как-то разбираться. И на самом деле, как оправдывают вот эти нехорошие бяки-закоряки, которые пишут async перед return 5? Ну, они говорят, ну, на будущее же надо. Типа, а вдруг мы там захотим запрос к базе данных делать?
Подожди, так это та самая как-то преждевременная оптимизация опять у нас стреляет?
Я... Сначала расскажу про точку зрения Мэтта, а потом я скажу, почему я так тоже иногда делаю. И почему мои коллеги недовольны. Вот. Ну, собственно, какие тут аргументы? Аргументы все довольно стандартные, я с ними полностью согласна. Первое, что когда у вас есть функция, у нее должен быть чистый контракт. Если вы пишете перед функцией async, вы просто говорите, что этой функции контракт, она будет асинхронна, она куда-то сходит, у нее есть какой-то сайд-эффект. Вот, дальше, вы должны, вот Мэтт говорит, keep API honest, типа, что ваш API должен быть честный. Зачем врать о том, что вы куда-то ходите, если вы никуда на самом деле не ходите? Вот. Дальше он говорит о том, что иногда это дает бесполезную когнитивную нагрузку, потому что если ты смотришь, такая, async сейчас, так, BD, все, приготовься. Нет, BD. Так, что, подожди, почему async? И ты начинаешь задаваться вот этими вопросами. Зачем же я написал тут async, хотя async не было? Что это все, странно и неправильно. Вот. И, соответственно, вся вот эта вот история про то, что, по сути, ваш async врет. А как только вы написали async перед функцией, которая не async, соответственно, все станет плохо. На всякий случай давайте я расскажу, что вообще произойдет, если вы перед функцией напишете async, перед любой. Она сразу же начнет возвращать промис. И причем вы не вы можете нечаянно это сделать.
Подожди, а что значит нечаянно?
Ну, не знаю, просто ты пишешь, что у меня async сегодня, напишу async. Очень часто вы столкнетесь с осковой проблемой. Вы написали async перед своей функцией, которая вообще-то не async. И дальше вы хотите ее вызвать, и вы ее вызываете, и опа, ошибка, и потом, это функция, которая возвращает какой-нибудь объект, и вы берете, достаете свойства этого объекта, ой, все упало, потому что promise don't have such an option. Типа, как это произошло? Вот, а оказывается, что как только у вас автоматически wrap promise, естественно, из промиса вы не можете достать свойство, которое вам нужно, на самом деле функция синхронная, вам надо развернуть, вам, значит, надо перед вызовом функции await написать, и в результате вы пишете не только async и await, но и await, и вам, в общем-то, ваш код становится на два слова больше, все недовольны, все плачут и расстроены.
Подожди, а разве это происходит не таким образом, что ты добавляешь слово async в функцию, в тот момент, когда у тебя появляется первый await внутри функции, не?
Ну, так делают хорошие, крутые разработчики, но не все. Вот. И, собственно, проблема как раз Мэтта в том, что как же так? Почему люди так поступают? Особенно это часто в легаси кодовых базах видно. Вот, в общем, Мэтт недоволен. Ну, и я еще чуть-чуть сыпану на чашу этого недовольства тем, что вообще, если вы перед функцией напишете async, и она начнет возвращать промис, то вы нагрузите свой движок и нагрузите его довольно бесполезными историями, потому что как только ваша функция начинает возвращать промис, вместо того, чтобы положить, вернемся к примеру, с return 5, пятерочку на стек положили, никаких там heap location не будет, все хорошо, вот эта пятерочка лежит на стеке, все хорошо. Там, в скомпилированном каком-то JSON-коде. Вот, как только у вас промис, вам надо, аллоцировать промис-объект там со специальным рекордом, закьюить микротаск, этот микротаск должен зарезовываться в цифру 5, вы получите этот результат. Это будет чуть-чуть медленнее и даст чуть-чуть нагрузки на ваш приложение. Вот, и если вы сделаете это там 600 миллионов раз, наверное, в этот момент оно может тормозить. Зачем вносить бесполезные, ненужные, соответственно, кодовые пути и бесполезную нагрузку? Вот, это, в общем-то, о чем была статья, теперь немножечко личного опыта. Не все так просто. Вот, не все так просто, и вот эта история про то, что давайте напишем async, нам дальше пригодится, вообще иногда она довольно валидная. И валидная она вот почему. Если мы подумаем об этом с математической точки зрения и подумаем о том, как выглядит граф зависимости, представим себе, что у вас есть несинхронная функция. И, в общем, ваша несинхронная функция, она, казалось бы, совместима с любым вызовом. То есть, синхронную функцию вы можете положить в асинхронную, да, кто мешает тренировать функцию, и вы можете положить синхронную, все будет хорошо. Казалось бы, какое классное, удобное совмещение. Но нет. Нет, вот почему. Как только у вас есть асинхронная функция, вы не можете вызвать ее внутри синхронной, правильно? Это логично. То есть, и как только я передам что-нибудь там в виде callback или что-то еще, вы не можете уже нормально ее вызвать в виде синхронной функции. И дальше начинается жесть. Если у вас есть большая кодовая база, и внутри этой кодовой базы у вас есть маленькая утилиточка, и вы в этой утилиточке решили сходить в базу данных. Почему-то. После этого вас ждет очень болезненный рефакторинг. Потому что от этой утилиточки зависит миллион функций. Дальше вы приписали свои утилиточки async, вы переписали всем этим ребятам async, дальше вы поняли, что часть из них передается callback'ом, и вот этим пацанам тоже надо async. А вот эта вот штука, она, в принципе, async'ом быть не может, поэтому мы идем договариваться с другой командой, как это не сделать async'ом. Поэтому, если вы заранее напишете async, может быть, полегче будет.
Да не, ну ты чего, ну нет, ну подожди. Ты же как раз... Нужно правильно соизмерять свои изменения. Если ты в маленькой утилитке добавляешь вызов в базу, и она у тебя вызывается в куче мест, и тебе из-за этого вызова нужно менять ее сигнатуру, делать ее асинхронной, ты должен подразумевать, что это требует большой переработки. Никакой... Причем тут сделать это на всякий случай. Как бы это просто задача рефакторинга, который как бы затрагивает кучу компонентов. Это нормальная разработческая задача. Если мы говорим там про мир AI, это простейшая задача в мире AI. Как бы взять это, поправить все, если у тебя есть тесты и так далее, и так далее. Более того, я считаю, что это как раз-таки правильно. Если ты... Правильно, что ты получаешь исключение, что у тебя там таким образом работать не должно. Это же тебе триггер для того, чтобы ты что-то поменял, что как бы поменял не до конца, что оно работать должно иначе. А когда ты себе повсюду раскидываешь осинки, ты, по сути, что делаешь? Это то же самое, что раньше вот любили все внутрь трайкетчи складывать, на всякий случай. Ну, типа, и когда произойдет исключение, про которое тебе нужно увидеть и что-то как бы изменить в архитектуре своего приложения, ты его просто не увидишь, ты все заснузил. Типа, зачем тебе как бы смотреть? Все, как бы, все внутри трекетча. И каждый раз, когда вот появляются такие идеи, у меня вопрос. Ну, так, а, хорошо, если мы все считаем, что это правильная инженерная практика, почему же она тогда не дефолтная по умолчанию? Ну, пускай, давайте тогда в языке это сделаем. Нафига нам тогда синхронные вызовы функций? Пускай будут все асинхронные вызовы функций. Давайте напишем, я не знаю, эти линтеры, что у нас типа у каждой функции должен быть асинк обязательно. И все. Вот у нас такой вот странный, не знаю, подход к разработке. Не, мне кажется, это как раз плохо, потому что мы должны выбирать работать с асинхронщиной осознанно. Вот когда ты понимаешь, что тебе это нужно, когда ты понимаешь, что это затрагивает. У тебя же куча всего еще меняется, правильно? У тебя же цепочки как бы исключения меняются и там еще какие-то вещи. А вдруг у тебя это как бы в каком-то, я не знаю, в, вот в те же самые асинхронные итераторы, да, которые должны работать. Ну, кучу всего. Ты должен понимать, что ты хочешь в это перейти осознанно, а не типа на всякий случай.
Не, я с тобой на самом деле полностью согласна, но все же мой, наверное, я тут не на какой сторон, а я на стороне, где вам нужно думать о том, как будет выглядеть ваше API и как оно будет эволюционировать.
Конечно.
В моем случае, чтобы убрать ментальную нагрузку с асинка, подпишите, почему у вас синхронная функция стала асинком. Потому что там, на самом деле, много интересных случаев бывает, если копать глубже. Например, часто случается так, что вы кусок вы делаете рефакторинг, вы из этой асинхронной функции выносите асинхронную часть, но у вас есть зависимости, которые считают ее асинхронной, но функция-то уже синхронная, и, казалось бы, надо от нее сейчас асинк отрезать. И типа как его резать, если это уже API, которая смотрит там наружу? Ну, то есть история про то, что вот это вот... То, что абсолютно правильно и верно говорит Мэтт, это то, что есть опишка, есть контракт, пишите честно опишки контракта опишек. А может ли быть так, что ваша функция в будущем станет асинхронной? Если вы верите, что это возможно, ну, напишите коммент, там, whatever.
Полин, вот я считаю, смотри, почему-то мы в таких обсуждениях всегда фиксируемся на мысли, что мы должны сделать правильно здесь и сейчас. И это правильно должно быть и на сейчас, и на потом, и на через 10 лет. Да нет, не должно. Для чего у нас есть возможность, я не знаю, переписывать что-то, рефакторить что-то? Для чего у нас есть возможность выпускать новые версии? Для чего у нас есть возможность выпускать версии с breaking changes и так далее, и так далее? Да пожалуйста, ты через 5 лет поняла, что тебе нужно, я не знаю, у тебя твой дизайн подразумевал там синхронные вызовы, теперь он подразумевает асинхронные вызовы, и тебе нужно отрефакторить. Так ты отрефакторишь, даешь новый API, как бы формируешь новый контракт, как бы выпускаешь новую версию, ломаешь обратную совместимость, ничего страшного, ты делаешь это осознанно, типа улучшая что-то, а не просто так. А когда это делают заранее, на будущее, на года, это никогда так не работает. Типа тебе все равно приходится что-то делать вместе с этим. Вот надо решать задачу здесь и сейчас, как есть, наилучшим образом, а не придумывать, визуализировать себе, фантазировать или галлюцинировать о том, там, как это все будет в будущем.
Ну, я почти согласна, потому что это твоя... Твои аргументы применимы только к средам, ну, построены здоровым средам здоровых разработчиков.
Да, хочется верить.
Но проблема в том, что очень часто мы работаем в ровно противоположном болоте ужаса. И в этом болоте ужаса у тебя ни тестов нет. И ты вообще слабо понимаешь, почему это было написано, кем и почему. Но ты знаешь, что вот эта кнопка вот там лежит, ты ее, пожалуйста, не трогай. И в этот момент, когда ты к этой, в это болото ужаса строишь маленькую лодку из костей, которая по нему будет плавать, ты заранее будешь писать там осинки в ненужных местах. Просто потому, чтобы, не дай бог, не сломать обратную совместимость этой странной штуковины, в которую ты должен что-то добавить, скажем так.
Мне просто как кажется, что если у тебя архитектура уже плохая, архитектура уже сломана, все дизайн-принципы уже как бы, которые ты бы применила сейчас, да, уже нарушены в этой какой-то старой штуке, которая большая кодовая база, да, и ты ее не можешь там взять и полностью отрефакторить за раз. У тебя нет ни возможности, ни полномочий таких, и так далее, и так далее. Но тебе приходится в ней работать. Мне кажется, все подходы про улучшение на будущее, что типа как-нибудь правильно туда бы всунуть вот тот паттерн, который я считаю, что он будет правильный. Это все ненужное. То как бы изначально сломанную штуку не нужно пытаться сделать хорошей. Она должна быть работающей. Понимаешь? И этого достаточно, потому что этап рефакторинга, когда она должна быть стать хорошей, это другой этап. К нему нужно подходить иначе и так далее, и так далее. И вот самое важное, да, я понимаю, что типа у нас есть огромные там... Огромные легаси у людей, есть огромное количество софта, написанное не очень хорошо, не продумано, не обдумано. Ну, нужно заниматься, продолжаться заниматься образованием. Типа, те архитектурные решения, которые вы принимаете в начале, те дизайн-принципы, которые вы задаете в начале, они гораздо сильнее будут влиять на то, как у вас все работает, чем вот это преждевременные эти... Я буду называть это преждевременной оптимизацией, потому что не понимаю, зачем это иначе делать.
Ну, я еще замечу, что это махонькая преждевременная оптимизюшечка, а не большая преждевременная оптимизация. И если посмотреть на то, как спроектированы некоторые библиотеки, например, хранение состояния, вот сейчас у меня помидоры прям полетят, то ты иногда с удивлением прям такие классные вещи там находишь. Там типа сагу для того, чтобы сменить цвет кнопки, например. Или вот-вот нам надо, значит, редюсер запустить с композицией для того, чтобы асинхронно вызывать то, что асинхронно вызываться не должно. Поэтому тут еще проблема в том, что, ну, очень приятно видеть статью, где человек просит подумать о контракте вашего API в наши тяжелые яйные времена. Вот это здорово. Но иногда, в чем я вот со статьей не согласна, что ну прав он во всем, он молодец, и это все аргументы абсолютно разумны, но иногда ваша API настолько, ну, в общем, монструозна, что вы не можете себе позволить соблюдать контракты. Иногда вам надо врать осознанно в этих контрактах, но в целом, если как первый шаг посмотреть, не писать async перед синхронными функциями, это, ну, разумная мысль-то так-то.
Ну да, по сути, как бы вот мой подход, он очень простой. У меня async await только тогда, когда мне нужно, чтобы что-то внутри работало асинхронно. И это как бы осознанный выбор. В остальном у меня как бы синхронный. Если я могу отдать наружу синхронный API для какого-нибудь метода, я в первую очередь сделаю так. Как бы если я в будущем нарушу этот контракт тем, что у меня появится необходимость поменять его на асинхронный, я ни минуты не буду думать, я поменяю этот контракт и выпущу новый мажор. Ну, как бы ломая совместимость. Не вижу вообще никаких с этим проблем. Это как бы, ну, так все и придумано. Так софт должен разрабатываться. Как бы это нормально, когда ты пишешь что-то, исходя из своего текущего понимания правильной архитектуры, правильных инженерных практик. Как бы оно, разумеется, со временем растет, меняется. У тебя там отношение к деталям какое-то меняется, к подходам меняется. И я бы не считал, что ты вот сегодня прям знаешь про про то, как бы ты написала это приложение через год. Типа, поэтому ты заранее там вкладываешь осинки. Нет, я вообще считаю, что я через год, скорее всего, поплююсь и скажу, боже, почему я писал именно так? Да кто это придумал? Да что с моей головой было? Надо было вообще абсолютно другое. И я считаю это нормально.
Я согласна, но надо еще запоминать про то, помнить про то, что не всегда все рычаги управления в твоих руках.
Конечно, да.
И поэтому, к сожалению, когда ты пилишь большое приложение, ты иногда должен следовать контракту, который тебе навязывает какие-то внешние,
да?
внешние опихи. И единственный способ... И тебе бы казалось, что ну да какой, как я вообще тут на будущее что-то буду потом поменяю, а потом на самом деле не поменяешь, потому что поменять тебе надо к восьми командам сходить и прям повиниться перед ними. Ребят, простите меня за мое синхронное API, вообще больше никогда так не буду делать. Так что тут вот везде детали.
Ну, понимаешь, есть и другая штука. Возможно, и ты, и когда тебе захочется что-то поменять в этом API, возможно, ты и работать в этой компании не будешь. Так что, чего уж там. Знаешь, давай отделять как бы мои проекты от проектов компании, в которых я работаю. И типа пытаться в проектах компании, в которой я работаю, на проекте, в который меня поставили, а там огромная наследственность у этого проекта, приходить и там с ноги пытаться сделать на будущее кучу всего, я бы вообще не стал. Я бы лучше старался решать задачи здесь и сейчас. Это, конечно, в том числе будет приводить к росту технического долга. Без этого никуда. Но если ты попадаешь в проект, где этот технический долг уже большой, от того, что ты там попытаешься как-то его уменьшить, в реальности ты ничего не поменяешь. Ну, то есть, типа, это должно меняться на других уровнях. Совершенно на других уровнях. Поэтому вообще не вижу проблемы в том, чтобы старые проекты работали в старом окружении со старыми контрактами, но добивались нужного результата. Мне кажется, это, ну, нормально. Напоминаю, у меня до сих пор есть проекты, живущие в вебе на 0.12 ноде. Я их трогать вообще не собираюсь. Они прекрасно работают. Там нет никаких асинхронных контрактов. Оно прекрасно работает, и трогать его не нужно.
Окей. Ну, если это нормально, лучше скажи мне, а NPM post-install — это нормально?
Ну, смотря в каких случаях, да. На CI/CD, наверное, опасненько. В блоге GitHub рассказали о тех изменениях, которые мы ожидаем в NPM. Напомню, NPM, он же теперь связан с Microsoft, с GitHub, поэтому теперь все, что связано с NPM, нам рассказывают в блоге GitHub. Не удивляйтесь, если вы еще удивляетесь. Что там рассказывать? Во-первых, они, ну, как бы надо вспомнить, что после того, как у нас прошло несколько волн шейхолудов, все очень забеспокоились, как-то напряглись от того, что, блин, оказывается, так легко можно всех взломать. Если что, с тех пор произошло еще несколько волн шейхолудов, и они ушли не только в NPM, а и в другие среды. В общем, повальная проблема в разработке софта. Ну, ладно, живем с тем, что есть. И тогда ребята рассказали о том, там, что они собираются сделать для того, чтобы это помочь им было. Что они хотят сделать, чтобы как-то к стабильности все пришло. Полгода прошло, они все делают. И вот они выпустили пост на прошлой неделе о том, что же нас ждет в NPM 12. И какие дефолты они сломают, какие breaking changes они привнесут. Смотри-ка, они ломают обратную совместимость, им нормально. Ну, это к предыдущей новости. Вот. И что же они делают? Если честно, если вы живете в мире там PNPM, вы, наверное, сейчас будете смотреть и такие типа: ребята, типа, добро пожаловать к моему столу, мы за ним уже сидим год, ну, если хотите, присоединяйтесь. В целом, как бы, тут вам надо еще пару бы пунктов сделать. Ну, ладно, хотя бы так, присаживайтесь. Это если что, к тому, что лучше, если есть возможность, пользуйтесь PNPM. Да вот, что же сделают в NPM версия 12? Три вещи. Во-первых, поменяют дефолты на выполнение скриптов установки, разрешение гид-зависимостей и разрешение зависимостей по всяким удаленным URL-ам, каким-то незнакомым URL-ам и так далее, так далее, так далее. Как это сделают? У вас будет LLScripts, который по умолчанию будет выключен off. с NPM в версии 12. Что это значит? Что никакие pre-install, install, post-install внутри ваших зависимостей не могут установиться без вашего явного разрешения. То есть давайте отделять то, что мы делаем там, на разработческих машинах, от того, что мы делаем на там, CI/CD пайплайнах. Так вот, если вы там разрабатываете у себя локально, вы еще можете каким-то образом контролировать это все, у вас может быть какие-то сэндбоксы, может быть, вы в контейнерах это все держите, и в целом как бы ну, у вас какая-то может быть изолированная среда, то в CI/CD пайплайнах вы очень плохо все контролируете, поэтому любая лишняя установка и приводит как раз вот к этим волнам Шайхолуда, которые мы разбирали в предыдущих подкастах. Поэтому по умолчанию все выключено. И если у вас что-то собирается, вам нужно думать, как это должно собираться дальше. Что еще? Разрешение гид-зависимости. Это опция allow git, и она по умолчанию none теперь. То есть npm install больше не будет резолвить гид-зависимости. То есть если вы ставите ну, как-то прямой URL на какой-нибудь git-репозиторий, откуда-то подтягиваете зависимость, если она у вас прямая, либо она у вас транзитивная, то есть у вас какая-то зависимость притаскивает в таком виде свою зависимость. Так вот, это тоже не будет разрешено к установке только после явного разрешения. То есть у вас прям спросят, что тут вот есть какая-то бяка, вы точно ее хотите, уверены? Лучше не надо. Поэтому, если у вас сейчас в проектах есть, оно перестанет собираться. Ну и да, и разрешение зависимости по удаленным URL-ам — это опция allow remote, она тоже будет в none. По сути, у вас npm install больше вообще не будет резолвить зависимости с удаленных URL-ов. Например, там какие-нибудь HTTPS tarball, которые вы подтягиваете. Опять же, не обязательно вы, может быть, это ваша зависимость, может быть, зависимости зависимостей и так далее, и так далее. Опять же, только после явного согласия на то, что вам это нужно. И эти дефолты в NPM 12 прям поменяются. Соответственно, CI/CD пайплайны, где у вас NPM поднимется, он сломает это все, если у вас это требуется. Вот. Поэтому нужно к этому отнестись внимательно сейчас. Что уже работает прямо сейчас? Потому что NPM V12 у нас выйдет где-то в июле. Там где-то его таргет. Но текущая версия 11.16, она уже сыплет варнингами по всем этим трем штукам. То есть, если вы посмотрите логи с своих CI/CD пайплайнов, вы можете увидеть, попадаете ли вы под эти изменения, чтобы что-то с этим сделать, да, переделать свои скрипты, свои workflow какие-то и так далее, так далее, так далее. То есть вам нужно прям явное согласие давать, либо, наоборот, избавляться от штук, которые там приносят в проекты что-то странное. Можете это сделать, можете тестировать. Ну, если честно, конечно, NPM тут очень сильно опаздывает. Там я бы ждал от PNPM, ну, от PNPM, например, знаешь, что Полин добавил из последних своих вещей? То есть он гораздо более серьезно относится к безопасности. Вот начиная там с 11-й версии, они прям сделали очень сильный упор на это. И они даже перестали разрешать обновлять пакеты, которые... Короче, они дают время фриза после выхода новых версий. То есть версия сегодня вышла, тебе PNPM не разрешит ее поставить. Более того, ты прям можешь у себя в package.json указать эту конкретную версию, он скажет, не-не-не, ей еще не прошло сутки. Ну, у нее этот параметр регулируется, по умолчанию это сутки. И если не прошло, типа, извини, она в карантине, потому что там большинство утечек, большинство проблем там SVE характера, они там в течение дня видятся заметно. То есть вот это, знаешь, как волна, да, расходится, она сразу заметна. А день подождать, да боже, ну, как бы не проблема как будто бы. Но, видишь, в NPM, опять же, такое еще не привозят. У них есть ручной карантин, но они даже в версии 12 не включают его по умолчанию. То есть это опция, которую тебе нужно пойти, найти, включить, сконфигурировать. А это не те дефолты, которые хотелось бы, наверное, сейчас.
Не, ну я все равно рада видеть эти штуки, потому что основное, наверное, что мне не нравится, это что дефолтный способ распространения MCP через NPM
да.
Имеет место быть, и поэтому ты берешь какой-нибудь странный MCP, ставишь, там у тебя качается тарбол с этим, не знаю с чем, может, что-то хорошее, может, что-то плохое, ты там согласен на все и погнали. Вот, то, что все эти штуки обходятся, ну, тоже понятно, то есть, типа, ты можешь, в принципе, никто тебе не мешает поставить, что ты хочешь, вот, но то, что тебе как-то будет привлекаться внимание к тому, что происходит, это вещь разумная, очень полезная. Поэтому я смотрю, умиляюсь, думаю, хорошо, с учетом того, что NPM это очень часто какое-то дефолтное, люди просто особо, ну, вот, я не знаю, я... Когда только начинала заниматься какими-то околофронтовыми вещами, я вообще не знала, например, что существует YARN. Тогда вот был NPM и YARN. И мне потом объяснили, смотри, короче, YARN можно использовать, прикольно. Вот, и то же самое. Ну, ты приходишь, там, что, посмотрела какой-то видосик, вот у тебя NPM, вот ты запустил, ой, а куда делись все мои credentials? А, все, нет, у тебя больше credentials. Вот, поэтому то, что дефолтный пакет-менеджер, по чесноку это же дефолтный пакет-менеджер, пытаются защитить, я респект и уважу, мне кажется. Вот. Но оно слабовато еще пока защита, это, конечно.
У NPM есть свои сильные стороны, просто из-за того, что они как раз владеют, ну, самим реестром. Да, то есть реестр же под контролем именно NPM, то есть NPM только как бы клиент делает более безопасным, а NPM может заниматься безопасностью клиента и заниматься безопасностью самого реестра. Именно поэтому там все штуки, которые GitHub вот в прошлом стейте анонсировал, это и Trusted Publishing, да, и Staged Publishing, и то, что мы типа токены теперь выпускаем одноразовые только на конкретные операции, под конкретные репозитории. Это все, как бы, понятное дело, хорошие штуки, которые NPM приносит, которому там PNPM никаким образом не может добраться, да. Но самого клиента, сам клиент тоже можно, я не знаю, усиливать, потому что это и правда дефолт. Я понимаю их сложность, что у них задача оставаться таким универсальным дефолтом, и их там используют в огромном количестве в разных средах и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы же видим шайхулуды. Они же появляются-то откуда? Не просто так же появляются, да? То есть если бы, например, огромное количество вещей было бы закрыто, у нас бы, наверное, и шайхулудов не было. Ну, может быть, какие-то другие были, но тем не менее. Вот поэтому, не знаю, тут, мне кажется, работать. А мой совет, если вы можете управлять выбором пакет-менеджеров, используйте просто PNPM. Хуже вы ничего не получите, получите только лучше, да и все будет работать прекрасно. Вот. Если не можете, тогда там относитесь к безопасности NPM более серьезно. Проверьте, во-первых, готовы ли вы к обновлению V12 и посмотрите отдельно настройки для того, чтобы зависимости новые версии, которые выходят, складывать в карантин по умолчанию. Эта опция есть у NPM, но она выключена по дефолту.
Ну да, и не забывайте смотреть, не знаю, читать всякие полезные новости и выбирать себе security-чек-листы для ваших приложений, которые вы деплоите, потому что даже если это, казалось бы, милый статический веб-сайт, злые шейхулуды не спят, и они уже подползают постепенно к вашему приложению. Страшитесь, бойтесь, все дела.
Да, как раз скоро новая часть Дюны. Ну ладно. Поехали дальше от проблем безопасности и экосистемы к тому, что... Слушайте, как будто бы у нас закат адаптивных изображений, что ли?
Джейсон Григсби написал такой фоллоуап поста, который называется «Заканчивая респонсивное изображение». Вот. Это интересный очень, на самом деле, пост. Почему он интересный? О чем говорит Джейсон? Первое, о чем говорит Джейсон, это что он ссылается на предыдущий пост Мэтта Маркиса, который, ну, он очень серьезный человек, который занимался этими респонсивными изображениями долго-долго, и у него есть пост, который называется «The End of Responsive Images». Вот. И, собственно, о чем говорит Мэтт в своем посту, и мы это обсуждали в одном из выпусков, что он на самом деле немножко извиняется, говорит, я должен вам рассказать, что вот мы сделали... Знаете, вот мы сделали с RCC и Sizes, и получилось прям ужасно. Но выбора у нас не было, поэтому давайте жить с этим. Если вернуться к сути проблемы, то что мы хотим? Мы хотим подгружать разные изображения в зависимости от того, какой вьюпорт у нашего пользователя. Что мы еще хотим? Мы еще хотим, соответственно, подгружать изображение как можно больше. И тут случается фундаментальное противоречие, потому что браузер, ну, он пока не распарсил HTML, он не знает, какого размера вам картинка нужна, ему нужно об этом каким-то образом сообщить при помощи сочетания CRC и sizes. Я скажу честно, что я никогда не пишу это руками, потому что это... Ну, точнее, как нет, я... Когда я писала про эту статью, я писала это руками, но это прямо очень больно. Там такой матан, то есть типа там такие... там такой синтаксис, что... Ну, вот больно его, на самом деле, немножечко писать... руками, когда вы пишете там типа CRC, CAT, JPG, JPG 120V, а потом еще в сайзах начинаете писать media query, которые должны смачиться на этот сайз, и бедный браузер там что-то, короче, одно к другому применяет. В общем, понятно, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы чуть-чуть подмешать такого, знаешь, псевдо-CSS в картинку, чтобы сказать, на каком вьюпорте какую ширину изображения надо взять из вот того тега CRC, и вроде бы все хорошо, вроде бы все прекрасно. Вот. Но о чем, собственно, говорит Мэтт, что сейчас это не то, чтобы сильно надо. Сейчас это не то, чтобы сильно надо, потому что у нас очень много изображений находится вне вьюпорта. Пользователи, разработчики ставят ему loading lazy. Как только у нас lazy loading, браузер уже знает, какого размера у вас там будет вот эта дырка под картинку и сможет загрузить ее сам, поэтому он может поставить sizes авто, и расчет произойдет автомагически. Удобно, классно, хорошо. Дальше кажется, что есть логическое продолжение этой идеи. И, собственно, как предлагает Джейсон продолжить это? Он говорит, а вообще-то, ребята, вам и это тоже не нужно. У вас же есть замечательная штука, которая называется Responsive Image Client Hints. И при помощи Responsive Image Client Hints вы на самом деле можете добиться всего. Вам не нужен ни CRC-сет, вам не нужны ни сайзы. Вы просто используете Responsive Image Client Hints, и все будет у вас хорошо.
Подожди, а как?
А как? Ну, смотри, что ты делаешь? Ты, как работает Client Hints? Ты можешь в своем запросе на сервер прислать размер своего вьюпорта.
Так.
В специальном заголовке, HTTP-заголовке. Когда твой сервер будет отдавать тебе картиночку, он может посмотреть на этот HTTP-заголовок и сказать, а, так, что у нас есть под 600 пикселей? Он может отресайзить картинку на лету. Он может выбрать одну из там, списочка, которые есть. То есть, типа, в принципе, ты можешь держать один URL, который на самом деле сервером может динамически сервиться и выдавать тебе то, что нужно. То есть, в принципе, ты можешь и CRC прибить, и sizes прибить. И все у тебя будет хорошо. Все, что у тебя происходит, это ты просто клиент хинтами общаешься со своим сервером и получаешь нужного размера тебе картинки. Все. Ничего больше не надо. Хорошо, удобно, классно. В чем проблема?
А если у меня ширина браузера меняется, у меня же не отправляется никаких заголовков.
Ну да.
Или это не под этот случай?
Это не под этот случай.
Угу, понял, хорошо.
Вот. Ну, собственно, идея прикольная, но есть нюанс. А нюанс-то какой, что вообще-то эти клиентские хинты поддерживаются только семейство блинковых браузеров. Ну, то есть, типа, там, Chromium, Edge, Chrome. Почему? Почему это происходит? Потому что вообще сама идея передавать информацию о клиенте на сервер...
Как будто бы попахивает, да?
Чуть-чуть. И на самом деле... И эта спецификация, вообще вся спецификация хинтов этих клиентских, там на самом деле очень большой спектр этих хинтов. Мы это обсуждали, что есть, например, есть вариант, где вы можете немного информации про юзер-агента отправить, есть вариант, где вы там еще всякого можете сделать. Вот. Но все вот это на самом деле чуть-чуть опасно с точки зрения фингерпринтинга. Потому что как только вы начинаете отправлять размер своего вьюпорта для картинки, то, соответственно, там есть на самом деле много от этого защит, что вы можете ограничить это под домен, вы можете там это как-то сделать более специфически, более-менее защитно. Но штука в том, что Safari и Firefox вот нет у Димы, но вроде бы как не планируют это особо поддерживать. То есть, несмотря на то, что все эти клиентские хинты классные, прикольные и позволяют вам ускорить или подобрать нужные размеры картинок в браузере, но типа только в Chrome это будет работать нативно. Вот. А во всех остальных вариантах вам предлагается JavaScript-овый полифил. Вот.
И что он делает?
Я на самом деле не очень поняла, но если моя идея верна, то плюс-минус заменяет вот эту штуку каким-то интересным способом. Ну, тут даже Джейсон про это говорит, на самом деле, в статье, что почему же мы используем JavaScript, там, типа, зачем, как это можно, вот. И говорится, ну, камон, у нас же lazy loading, типа... У нас вот чуть-чуть будет небольшой window of opportunity для того, чтобы lazy load-нуть, и JavaScript там не станет проблемой. Вот, и если честно, прочтя этот пост, я с ним... Ну, мне идея нравится, типа, что да, так это вот все можно сделать прикольно, прикольно, удобно, и тут есть хорошие варианты, как это порешать, что есть и всякие сервисы, которые вам позволят это сделать. Но, если честно, мне не совсем кажется правильным сей подход, потому что первое — это просто чуть-чуть протест против интеропа, right? То есть если мы предлагаем какое-то решение, которое... Тут еще написано так. Клиент хинты поддерживается в 78% браузеров. Вот что-то такое я здесь видела.
Браузеров Chrome, да?
Вот, да. Но вот, ну, неправильно такие вещи. Ну, то есть, опять же, мое персональное мнение, что не окей это так писать. И вот этот подход, где мы будем целиться только в нишу, соответствующую специфическим браузерам, ну, вот он неправильный. То есть, несмотря на то, что вот Sizes Out договорили, завезли во все браузеры, все довольны, все хорошо, вот прям офигенно. Вот как надо, вот то, что мы ждали. А вот клиент хинты, и нам вообще больше ничего не надо, вот здесь у меня на самом деле вопросы. Потому что если копать как-то немного более в глубину, мне кажется, подход, где вы... используя классную, прикольную технологию, которая для этого нужна, но вы немного игнорируете наличие Firefox и Safari, ну, не знаю, мне кажется, это не супер корректно.
Так не, и мне самое главное непонятно, какую мы проблему здесь решаем. То есть, если мы решали проблему, я не знаю, вербозности синтаксиса или сложности указания, вот, или повторения ширин, высот с CSS внутри HTML и всех это бесило, то смотри, у нас же Sizes сейчас, вот после того, как 27-й Safari выходит, у нас Sizes авто работает во всех трех движках. Правильно? Если мы пишем lazy loading, если мы берем lazy loading для картинок, то есть это для картинок все, которые ниже первого экрана, и добавляем Sizes авто, как будто бы мы решаем все проблемы. Типа остается только то, что нужно правильно SRC-сет задать и вот эти вот знать все закорючки, которые нужно использовать. Но и все же, какая проблема остается? Я вот, если честно, вот этого не понял. Зачем нам вообще идти в сторону client hints и так далее?
Смотри, проблема две. Первая проблема — то, что Sizes After сработает на lazy loading image.
Угу.
Но оно очень больно ударит по... Ну, то есть оно не сработает на ваш главный баннер.
Потому что к главному баннеру у тебя в целом должен быть подход другой, потому что тебе нужно Web Vitals закрыть, и ты, скорее всего, там тебе не поможет ни client hints, ни все остальное. Ты в целом меняешь подход абсолютно и внимательно делаешь так, что у тебя это самая оптимизированная картинка, самая правильная, подгружаемая, которой ты внимание больше всего уделил. Вот так же должно быть, разве нет?
Ну, да.
И все. Это одноразовая операция твоих, я не знаю, умственных способностей, твоего фокуса и так далее, и так далее. А все остальные картинки, они у тебя просто типа... Там уже не так важно, потому что lazy loading, там вот sizes auto, все, они там, браузер разберется, соберет это хорошо, на загрузку это, загрузка не деградирует из-за этого, клиент получит ровно то, что он хотел бы получить с тем поведением, которое он хочет получить. Как будто бы я решил все проблемы, нет?
Вот. А вторая проблема — это то, что у тебя, ну, становится чуть-чуть меньше опций на сервере, потому что если ты положишь в SRCC определенный набор картинок, ну, там, три типа, у тебя варик только из трех выбор, да? Вот. А так ты положишь одну и выбирать можешь там, ну, самые очень популярные истории — это пересайзинг картинок на лету, изменение quality, типа и вот этого всего. Это обычно делается при помощи там всяких сервисов вида там какого-нибудь, как называется, там, Image Proxy, Cloud Dinary, там, что-нибудь такое, вот. И обычно тебе приходится вот это ваять. А вот так как у тебя есть клиент-хинт, то на самом деле ты можешь бросить клиент-хинт, и там машинерия сама разрулит, что куда надо. Вот, и, собственно, по сути, вторая часть поставит примерно про то, что вот этот клиент-хинт — это крутая штука для картинок. И поинт в этом. То есть, типа, ты получаешь очень хороший, как это сказать, уровень гибкости для того, что ты делаешь.
Но это, да, ты меняешь на это фингерпринт.
Ну, я бы сказала, что тут много нюансов.
Да, меняешь, да и смотри, и как бы и ты не поддерживаешь браузер. Ну, то есть ты типа выбираешь какое-то решение для оптимизации, окей, большого скопа трафика, там, например, под Chrome, но ты же остальные браузеры, ты же тоже будешь для них искать решение. Соответственно, у тебя что? У тебя будет в проде жить два решения?
Ну да, решение полифильчик, по сути так.
Да какой полифильчик, никто не потащит. Вот тебе правильно Леша Назаренко говорит в чате, никто полифильчик для таких вещей не потащит. Ну ты что?
Ну...
Это как бы, это все эти фантазии автора, что ради такого кто-то потащит джаваскриптовый полифил, который будет реализовывать странную машинерию, как бы, когда у тебя есть возможность решить это иначе.
Я скажу, что у этого есть интересные аспекты именно с точки зрения того, как сейчас вот припроцессинг картинок, ленивых картинок на лету происходит, и что вообще в эту сторону довольно весело посмотреть. Ну, вот здесь вот на самом деле мне сложно говорить, потому что я не сидела и не думала, каким способом я могу сделать максимально универсальный вариант здесь. Но вообще, наверное, есть способы сфингерпринтить, если там каким-нибудь образом угадывается RCC, который замачивается. Но я сейчас вот могу начать фантазировать. То есть мне кажется, что фингерпринтинг фингерпринтингом, но как только вы начинаете сервить какой-то уникальный ассет в зависимости от каких-то вещей, какой-то серфис у этого фингерпринтинга все еще есть, но не настолько явно. Вот, опять же, эти дискуссии лучше... Про эти дискуссии можно на самом деле посмотреть и почитать. Я пошла поискала стандарт позишн, как вообще к клиент-хинтам относятся те или иные браузеры. Ну, вроде TLDR у Mozilla драфт стандартной позиции по всем клиент-хинтам у Mozilla нейтральный. Вот опять же, не хватает мне Вадивы, чтобы он мне сказал, правда ли это или нет. Вот, но у Safari консерны по поводу фингерпринтинга есть. Вот, ну и, соответственно, эти консерны, они постоянно рейзятся, и более того, там нужны какие-то дополнительные попытки доработать спеку для того, чтобы это стало все хорошо и четко. Вот, но вот пока предлагает вам такой прикольный трюк, хак, как хочешь его называй, что можно клиент-хинт послать и нужную картинку прислать, никакие SRCC вообще не нужны, удобно, классно. Интересно.
Мне кажется, что для такого точно есть отдельные сайты, да, вот которые, не знаю, картиночки генерят, у которых почти весь трафик — это картиночки. Да, они должны искать там вот решение, чтобы экономить каждый, я не знаю, байтик своего трафика, потому что там трафик безумный, да? И нормально в эту сторону вообще сидеть и искать. Для... Выходить и говорить, например, что это для любого, например, приложения, для вашего сервиса, я не знаю, вот вы пилите, я не знаю, банковское приложение, такие, давайте мы вот это, мы туда маркетинговые баннеры периодически вставляем, и давайте через Client Hints писать правильно, искать ширину и высоту для картинки для любого расширения. Ну, перебор как будто бы, явно лишние какие-то вещи. То есть тут нужно еще понимать, для чего мы это используем. И в целом, да, я согласен, если ребята хотят серьезно этим заниматься, им нужно как бы работать над спекой скорее. Чем над поиском полифилов или решения, как заставить это все-таки работать там над какой-то частью. Не просто так консерны возникают?
Не, ну спека-то есть. Спека есть, и над ней работают. Все нормально. То есть, типа, тут все по процессам. Вот. Но факт в том, что реализовано это только в семье Блинков.
Ну, я не думаю, что так как-то автор сказал, что это концовка этих самых адаптивных изображений. В каком месте-то концовка? В каком месте мы заканчиваем, не? Не конец же.
Не-не, все хорошо. Ну, то есть, типа, именно тут имеется в виду, если я правильно поняла, сочетание этих двух статей — это что пришли более классные, интересные API, которые позволяют нам готовить респонсивные изображения новыми интересными способами, а давайте-ка на них посмотрим. Вот у нас есть такие классные варианты. Вот. Но, опять же, я намного более excited насчет Sizes Auto, чем насчет клиент-хинтов. Персональное мнение не является рекомендацией для размещения ваших баннеров, картиночек и котиков.
Если что, мне кажется, это то, что уйдет в какой-то дефолтный сниппет, знаешь, то есть типа у тебя все картинки первого экрана там работают одним способом, а все, что дальше, у тебя просто по дефолту Loading Lazy и Sizes Auto.
Я думаю, что да, что к этому мы и придем.
С вами был 531 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко
и адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty, а мы пригласим вас в закрытый чат. И услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.